Мы читаем учение десяти сферот, первый том, вторая часть, страница Мемгей, 45-я страница, пункт 7, Зайн. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, там же имеется перевод. Учение десяти сферот, первый том, вторая часть, пункт 7, слова Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из десяти частных сферот, состоящих, в свою очередь, из десяти, и так до бесконечности. Сферот да и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковиц. Седьмой пункт. В каждом мире есть свои частные десять сферот, и каждая частная сфера, что в каждом мире, состоит из десяти частных подсферот, и все они, словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер, как это упоминается в книгах по геометрии. Снова. Каждый мир и каждая сфера состоит из десяти частных сферот, состоящих, в свою очередь, из десяти, и так до бесконечности. Десять сферот да и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои десять частных сферот, и каждая частная сфера, что в каждом мире, состоит из десяти частных подсферот.
Еще раз, мы должны понять, что в этих луковых кольцах сферот есть нечто общее. Там нет верха, низа, право, лево. А можно их сказать, что одна является причиной для другой, другая является следствием предыдущей. Этим они являются как кольца-луковицы. Если каждая исходит из предыдущей, то, что надо в кругах или сферами, каждая большая, она более внешняя, каждая более внутренняя, она меньше, по причинно-следственной связи. Так мы называем, определяем высшего и нижнего. То есть высший и нижний не по величине экрана, который затем выходит на линии, на кав, когда мы имеем вверх, низ, право, лево. То есть все эти категории мы относим к кашиюту экрана. А в Игулим у нас есть всего лишь только одно различие. Кто предваряет кого? Причина и следствие. Да.
Орпними, комментарий, восьмой пункт относится 10 частных подсферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном, а каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящей через высшую. И из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы Кетер и Хохма, то свет Хохма обязан выйти из Эйнсов, из бесконечности, потому что все исходит из нее, а затем свет Хохма обязан пройти через сферу Кетер, прежде чем придет в сферу Хохма. То есть сфера Кетер вызвала ее появление. И вследствие того, что сфера Хохма прошла в ней, она получила там свое место. И теперь в Кетере имеются две сферы — Кетер и Хохма. Таким же образом, затем вышли все десять сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все девять сферот, что ниже Кетера, должны пройти через Кетер, так как он является первопричиной появления их всех, и все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все девять нижних сферот обязательно существуют также и в самом Кетере, так как они прошли там.
Но какова разница между тем, что есть у нас кетер, и из него исходит хохма, бина, заран, пин и малхут, и между тем, что есть кетер, хохма, бина, заран, пин и малхут такие. То есть здесь разница сверху вниз в авиюте, а здесь в причине и следствии. Здесь первый авиют, скажем, авиют шорош. Один авиют. И кетер хухма бина заран пин малхут, находясь на одной линии, вширь, имеет тот же уровень авиюта. Так какова разница? Разница здесь в том, что это свойства. Разные свойства. Разные свойства. А вниз, сверху вниз, желание воспользоваться свойствами различается. Свойства. Желание воспользоваться свойствами различается. Понятно? Есть разница в авиюте, в силе желания и тем, чем пользуемся, разным авиютом. То есть, если мы возьмем какое-то состояние, например, здесь зерампин, дезерампин, что он нам символизирует? Он показывает нам свойства зерампина и авиют, когда мы пользуемся этим таким свойством. Ясно? Скажем, я сейчас на тебя кричу с авиютом гимель. Или я сейчас люблю тебя с авиютом далит или бет. Ну, так или так. Для каждого из свойств дин и рахамим, как правило, свойства суда и милосердия, то есть, насколько со стороны света, тьмы, со стороны кли или света проявляются свойства. Все свойства, в конце концов, проявляются именно так. О чем мы говорим? Мы говорим о собственном свойстве и о его мощности. Это то, что находится здесь. Вся лестница ступеней. То есть это не просто лестница, это такая большая бесконечная система, где все включено друг в друга, все уровни авиюта, уровни силы, уровни мощности воспользоваться всеми свойствами. В основе которых, если мы можем различить внутри, заложены всего лишь две силы. Сила желания и сила света. Но взаимовключение между ними порождает нам эти соотношения между свойствами и мощностью свойств. Да.
В чем смысл того, что все сферот одинаковы?
Здесь мы пользуемся именем зерампином как свойством, а здесь мы употребляем свойство, слово зерампин как авиют, уровень авиюта.
Я спрашиваю, почему имена одинаковые и тут? В чем какая связь между свойством и ее авиютом? Я не понимаю. Мне кажется, нужны разные имена.
Предложи другое, но и объясни, откуда ты возьмешь это имя.
Я не могу предложить, я спрашиваю.
А тогда я объясню. Почему? Потому что это всего лишь зерампин. Что такое зерампин? Какова разница между, скажем, кислородом, водородом или еще чем-то там? Различными элементами. Какая разница? У каждого электроны, протоны, нейтроны. В каждой состоит из тех же частей. Какова разница? Почему один ты называешь так, а другой так? Потому что составляющие их представляют различные свойства. Теперь эти разные свойства, когда они в виде самих себя, когда ты говоришь хлор или О2 или аргентум, что ты говоришь? Ты говоришь о свойстве. С одной стороны, ты говоришь, нет, это не свойство, это всего лишь... Что означает это свойство? Это результат количества частиц, из которых, которые там заложены. Но это же стандартные частицы, стандартные элементы. То есть ты можешь названием каждого элемента ты можешь указать на количество частиц, из которых оно состоит. Это называется зарампин здесь. Что значит зарампин? В авиюте. Нет, свойство наверху, вот здесь. То есть свойство, которое приобрело желание получить, и поэтому обозначает нам мощность. Силу. Подумай. У нас так, в науке Каббала мы используемся этим принципом, мы пользуемся часто. Вместо называем света названиями килим, килим названиями светов, авиют названиями светов, шореш алиф бет, гимел далет. Кроме этих свойств стадий у нас нет ничего, но мы потом облачаем на это различные названия, и света, и килим, и парцуфы, и миры, и что только нет. А внутри это только стадии. Что такое четыре стадии? Четыре основных базисных свойства. Поэтому это называется имя Творца, Шем Ашем, не Лом и Фураж, не трактованное, как ты его трактуешь, то есть что ты вносишь внутрь, как ты с этим работаешь. Внутри каждого, вообще всего, что ты видишь, находится всего лишь шорош, корневая, и его результаты. Четыре свойства, которые из него исходят. А добавки? Добавки — это как они относительно тебя уже представляют, демонстрируют. Как они раскрываются относительно тебя, скажем так. Давайте продолжим.
Строчка «И таким же образом обязательно имеются 9 сферот Хохмея, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере Кетера. И также 8 сферот в Бине подобным же образом, и также 7 сферот в Хеседе, и так далее, и одна в Малхут, самый нижний. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются, облачают 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называют везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, смотри это во внутреннем созерцании во второй части, и выясняется там, что Малхут называется кетером для этих 10 сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется хохма, третья снизу ступень называется бина и так далее. Таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока истинный кедр не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот, а через Есод проходят 9 сферот отраженного света, и потому и в сфере Есод имеем 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх. которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Од, 2 сферы сверху вниз, то есть свет Од и свет Есода, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх. И также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх. И далее таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот, и в подсферот, и нет этому конца. И все они находятся обязательно в таком же взаимовключении, и здесь нечего больше добавить.
Здесь есть много интересных связей в этих 10 сферот. С одной стороны, это причинно-следственная связь. Не может быть причины следствия, кроме как Шорош, Алиф, Бет, Гимел, Далет, находящиеся в 4 стадиях прямого света. Не может быть бины, кроме как после хохмы. Или вторая стадия лишь после первой. То есть развитие происходит с одной стороны. С другой стороны, пути отдачи происходят именно с помощью экранов. Как они проходят? У нас есть после сокращения и отраженного света работа уже с помощью экрана. И поэтому всегда мы должны выделять эти два момента, что мы всегда находимся в Ютке и Вавке, то есть свойства порождают одно другое. И здесь невозможно перепрыгнуть из одного в другое. С одной стороны, с другой стороны, есть причина происходящему. Скажем, кетер. Понятно, что за ним должна быть хохма и бина за рампин малхут. Пока не проходит вот это все, не о чем говорить. Проходим 4 стадии, это называется основа кли, имеющая кетер. Пока не проходят все вот эти этапы, невозможно сказать, что появился кетер. После того, как есть 4 стадия, основа всех предыдущих стадий, теперь, что он порождает? Так же, как кетер породил хохму, так же весь этот общий кетер, когда он заканчивается, он должен породить хохму. Значит, он порождает хохму. Хохма. Общая хохма. Как он порождает общую хохму? Что он должен породить? Что в этой общей хохме? С чего она начинается? Разумеется, начинается с кетера. Это понятно. Кетер де хохма. Кетер хохмы. Что означает кетер де хохма? Кетер хохмы. То есть, с одной стороны, относительно всех этих стадий, это кетер. Но его свойства хохмы. То есть, свойства отдачи другим, это хохма. И поэтому, с одной стороны, она должна быть, что недостает, с одной стороны, она должна получить от кетера, стать кетером, как дающий. С другой стороны, что она отдает? Она должна получить от хохмы. Что именно отдавать дальше? Каково его свойство? В чем вообще вся эта хохма? Мы видим, что это уже нечто другое. А скажем, в бине или в зарампине, то же самое. Получает от бины, свойства, и получает от кетера свойства. Поэтому это называется кетер де бина. И так далее. И всегда в каждой из пхенот есть две вещи, два момента. Его сила, его мощность, то есть его экран, и, собственно, свойство, что она отдает. Две вещи, и все. Или затем мы можем видеть это как решимо дейт лапшут и решимо давиют, которые говорят нам в точности о том, кто ты. Ну, скажем, да и в нашей жизни у нас есть человек с разными свойствами, и есть его сила, на каком уровне он находится. Это не ясно, потому что у нас всего лишь два данные в творении. Свет и кли. Вы спите. Ну ладно, давай продолжим.
Девятый пункт Орпними относится к словам «как слои луковицы, одна внутри другой». То есть, каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
Дальше.
Слова Ари, восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее другого. И так продолжается до этого мира, Оламазе, который находится в центральной точке, наиболее удаленной от бесконечности, он совершенно материален. Восьмой пункт. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. Итак, до этого мира, до Оламазе, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенно игулим, внутри всего места пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, окружностей, необходимо хорошо понять это.
Мы не говорим сейчас о стадиях, мы говорим о экранах, об отдаче, о мощности в них содержащихся, то есть о силе и сила отдачи в этом мире ноль. Поэтому и находится в центре, то есть в самой темной точке. Еще раз.
Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенно игулим, внутри всего места пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, окружностей, и необходимо хорошо понять это.
То есть из всех пхинот, почему он находится внутри всех кругов? Потому что у кругов нет права-лево, нет верха-низа, не существует таких категорий. То есть находится в самой буквально темноте со всех сторон. Нет в нем чего-то, чтобы выходило в отрыв от духовного. Десятый пункт.
Десятый пункт Орпними поясняет слова «каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Мы уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место ни в коем случае, а означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности и до центральной точки имеются четыре стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим, окружностей. А центральная точка — это четвертая стадия с наибольшим из всех авиютом. Первый игуль, который называется кетером, является источником, местом нахождения корня этих четырех стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к Эйнсов, к бесконечности. А первая стадия имеет чуть больше авиют, чем он. Она удалена от бесконечности далее, чем кетер. Стадия бет имеет еще больше авиют и удалена еще дальше от бесконечности, чем первая стадия. И так до тех пор, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит затрудняться тем, как сказано выше, что нет понятия «выше и ниже» в Игулим, так как здесь говорится о том, что после того, как Игулим получили внутрь себя свечение Кава, то образовалось в них свойство «верх», «низ» и все прочие свойства, присущие линии Каву.
Вопросы? Да. Что случилось?
А что же различает два игуля?
Причины и следствия. Я об этом уже говорил сегодня.
Да, но все-таки.
И все, и ничего кроме этого. Разница может быть только в двух вещах. Если есть творец и творение, вы должны все время начинать сначала. Все время это... Я учу это. Есть желание получать, есть свет, ты знаешь. Мы всегда начинаем с этого. Если есть желание получать и свет, есть два свойства относительно Творца и относительно творения. Относительно Творца — это причина творения, причины и следствия, каким образом оно сотворено, это четыре стадии прямого света. А относительно Творца, если творение начинает определять себя, это ступени лестницы, согласно экранов и уподобления Творцу. То есть тебе нужно проверить всего два параметра. Какие в тебе свойства из этих четырех свойств прямого света, и насколько ты можешь воспользоваться этим свойством, своим желанием получать в Малхут. Ну.
Так относительно Кава, линии, понятно, там действует авьют, а относительно кругов я не могу понять.
Причины и следствия. Круги — это то же самое, что четыре стадии прямого света. Одно и то же. Все просто. Шорш, алиф, бет, гимел, далет. Как кольца лука. Нет никаких различий, кроме этого. Теперь, насколько ты желанием воспользоваться желанием в Игулим, воспользоваться ими как в линии с помощью экрана. То есть Игулим круги опустошаются после первого сокращения, и ты с помощью линии начинаешь их наполнять, превращаешь их желание получать в ради отдачи. Пока ты наполняешь их каналом, ценором, пока они не заполняются абсолютно, целиком. Хорошо? Ханох.
Есть вопрос на тему, которую мы выше объясняли, о Гальгалим. Внутренний и внешний. Из Иерусалима спрашивают, что это такое? Как кольца в геометрической книге, тут упомянуто в тексте.
Эти кольца, одно из другого. Ну так что это за круги? Круги. Как в геометрии. Ты рисовал концентрические окружности? Не знаю, как это с общим центром. Ну, концентрические.
Концентрические окружности.
Циркуль — это то, что рисует. Но если у тебя есть несколько кругов с общим центром... Ну, ладно, нет у них таких слов. Ты видишь, в науке Каббала это уже тысячи лет назад знали. Но слово не подобрали. Назвали это как луковые кольца. Потом пришли греки и обозвали это. Ну, это, короче, это те самые круги с общим центром. И перейдем к следующей части.
И перед следующей частью споем вместе.
Straight. was about to jump in, a new chapter begins.